Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
Друзья, всем привет. «Сибирский фактор». Снова студия радио «Комсомольская правда». Сан Саныч, Чернявский, Ренат Каримулин. Сегодня наш гость, который, собственно, в представлении не нуждается, митрополит Красноярский Ачинский Пантелейпан. Владыка, приветствуем вас.
Добрый день, здравствуйте.
Перед тем, как мы, собственно, к основным вопросам перейдем, я не могу не спросить, даже, наверное, не про Рождество. Здесь, наверное, как-то более понятная история. А вот про Новый год. Казалось бы, абсолютно светский праздник, но при этом, наверное, ну... Один, наверное, если не самый любимый вообще в народе праздник. Как вы к нему относитесь?
И как справляете?
Во-первых, это довольно-таки актуальный и хороший вопрос. И благодарю, что задали. Этот праздник определен как праздник Священным Писанием, как Божий закон. Начиная с первой страниц Ветхого Завета и оканчивая... посланиями апостольскими с апокалипсисом о новых временах, о Новом Годе, в нашем понимании, много сказано и заповедано исполнять и праздновать и провожать прошедшее время, встречая новое. И все это обязательно, если даже вообще не как строгий закон, связано с планами на будущее. Там 300 дней или там семилетка, как было. Поскольку в Библии заложено священное право юбилеев, пятикратное, 5 лет, 25, 75. И Западная Церковь установила в Ватикане золотая лестница, золотые, но это символические священные врата, которые Папа Римский открывает вот именно по юбилеям. Наша православная Восточная Церковь, которая не изменяла и как бы не привносила определенных своих каких-то сложившихся из неких потребностей хороших, правильных или исторических событий, как вот «Золотые врата Рима», а то, что дано нам Богом. Это каждый год, это каждый месяц, это каждая неделя. И, конечно, священные дни для христиан – суббота и воскресенье. Знаем, что авраамические братья наши, религиозные мусульмане, избрали пятницу. Поэтому Новый год – это дарование видеть окончание вот этого периода годового. И сразу же совершить некий итог – заключительный, что сделали из своих планов личных, государственных, экономических, военных, научных. Это глобальный итог, но он закладывает духовный импульс в наши души, в наш интеллект, все довершить уже по-новому, в другом, в следующем периоде, то есть в новом году. Поэтому в разные месяцы были праздничные. И наши предки-язычники праздновали в марте. И в марте, кстати, и христианство благословляло. Затем, после принятия христианства, стал сентябрь. А сентябрь – это также триединая славянская нация, русская нация. Великороссы, малороссы, белые россы – это... еще в языческие времена, поскольку много связано было с земледелием, ясное дело, с продуктами питания, залог развития и умножения людей, и, конечно, уход за весь год тех, кто ушел в жестяную. Так что Новый год – это священное начало.
Противоречия с Рождеством нет?
Противоречий абсолютно нет. Ясное дело, 20-е столетие в нашей стране, в огромной Советском Союзе, бывшей империи, отняли вот то духовное, религиозное присутствие, сегмент. А все осталось таким же образом. И пример, при Иосифе Виссарионовиче еще от Ленина запретили Новый год. А потом все же сообразили, у детей отняли радость, у взрослых какое-то расслабление человеческое,
да, такое напряжение, да,
жить.
Вернули.
И быстро было, и елки приказал Сталин ставить и украшать, ну, символами государства, символами партии, а и подарки дарить, и потом уже я, как ребенок, учился в школе, эти елки приносили большую радость. А Рождество – это особая дата. Она всегда связана с 25 декабрем. Мы празднуем по юлианскому календарю. На самом деле это и есть отстающий юлианский календарь, который сейчас называют григорианским. Связано это с папой Григорием, вы знаете историю. Но ученые, болгарские очень много, и наши, доказывают, что именно вот который 14 января будет первый старый наш Новый год, это в рамках астрономических событий. Поскольку все праздники связаны со звездами, с планетами, чтобы вычислить дни Пасхи, у мусульман начало Рамадана, в иудаизме новомесячие и также вычисление пасхальных дней. Это все очень завязано в такую большую научную работу. И Новый год всегда нужно благословлять. Что это вне времени только Творец. Как говорят, вечная сила, вечный абсолют. Та энергия, которая является источником всего бытия. А мы, к сожалению, временные. И если не будем считать время и радоваться, то мы немножко превратимся в животный мир.
Надо праздновать, получается.
Так, поэтому празднуем и благословляем.
Владыка,
наверное, много
программа...
наговорил, но...
Да, наша программа называется «Сибирский фактор». Естественно, вы, кстати, уже упомянули Российскую империю, и важнейшим, наверное, элементом строительства этой империи стало освоение Сибири. Естественно, хотелось бы задать вопрос, вот ваше мнение о роли Русской Православной Церкви в освоении этих гигантских просторов, в строительстве, в созидании на протяжении вот этих последних, ну, наверное, уже сколько, 4 столетий получается?
Ну да. Ну, например, в ушедшем году в Партизанском районе есть селение Ия. Оно породнено с Тверской областью, там тоже такое селение. Вот ему 500 лет. Значит, наши предки, неважно, бежали ли они от раскола или, возможно, от тяжелого крепостного рабства, скажем прямо, вот они там до начала, так сказать, Ермака еще более чем ранее приходили.
Можно и Помора вспомнить.
Нужно, да. Это, естественно, все связано. И это очень долго, интересное. Мединского вот сейчас надо слушать. Я стараюсь его как на службу
ходить. Да, очень хорошие программы, да.
Очень хорошие. Но есть и хорошие книги, историко-документальные освоения. Сейчас такие появляются откровенные, просто глобальные. И, естественно, о православии шли православные люди. Неважно, были это ушкуи, разбойники, были ли это подвижники веры или ищущие каких-то православий новых путей даже через какую-то внутреннюю реформацию, как мы говорим, протестантизм. Но шли они с надеждой, что Бог их проведет. И удивительно, что они связывали это, как я понимаю, с Россией, вообще с Москвой. Больше с Москвой, потому что все Россия. Но источники византийские, арабские, поскольку древние источники православия до монгольского массово погибли в пожарищах, когда шло завоевание России. Потом мы знаем, как установилась власть, управление, но уже не вернусь. Но те летописи, какие есть. И Сибирь знали. И долго, конечно, в титуловании русских царей, а Сибирь не значилась. Но вот 400 лет точно открывают. И шли не порабощать. А главная цель была всегда искупить свои грехи. Привести к вере Христовой местных аборигенов. А история аборигенов, как и всех язычников, связана с уничтожением друг друга. И когда читаешь, приходишь ужас. Это такая же история, скажем, арабских племен до ислама. И всех народов, которые ислам приняли, то же самое. Шли проповедники ислама, чтобы в первую очередь не материально, а духовно присоединить, то это одна традиция.
Авраамическая, да.
Вот, поэтому стопроцентное участие православной идеологии стопроцентно и создали Сибирь, освятили ее и, в общем-то, вернули ее к своей русской земле. Не завоевали, не поработили. И колонии, в общем-то, никто не делал. Все шло через переговоры, через... И Москва всегда... Даже казнили, кто начинал, как говорится, насиловать племена.
Ну, самоуправствовать, да.
Когда никакого насилия, только согласие. И под защиту брали. Устанавливался сразу ясак, какой-то налог. Им легче было заплатить шкурками драгоценных животных. Ну, золото, может быть, тогда еще не знали про недра. А кто-то знал особо, мы не видим в летописях, чтобы отсюда во времена допетровские какие-то поступали минералы или ископаемые.
Что-то вывозили, да?
Да, это не было. Ну, больше всего,
пушнина.
Что пушнина, дерево, конечно, если можно, и связь с местными тюркскими племенами давали возможность получать бухарские, хивинские и другие роскошные вещи. Ковры и шелк, и еще что-то. Потому что сюда были заинтересованы среднеазиатские купцы завозить. Они знали хорошо дорогу в Сибирь. А торговля, она тоже является хорошим двигателем, как мы знаем и в сегодняшний день. Поэтому устанавливалась православная страна или часть огромной страны, в которой возникала Россия, при этом строго-настрого запрещено, и они все понимали, религиозные устои языческие или исламские, которые племена уже исповедовали, в эту не вторгаться, никакого насилия. А постепенное крещение, оно через миссионеров осуществлялось. Вот такого нет грубого вмешательства.
Владыка, я правильно услышал вас, вот если так немножко обобщить, до прихода религии в широком понимании, это была такая борьба всех против всех, а религия в конечном счете, ну, несет мир, получается? Можно так это трактовать?
Религия помогла осознать народам, что лучше жить в мире. Потому что князьки одной и той же нации, крови, кто немножко набирал силы воинской, без всякого сомнения и мучения совестью, уничтожали меньших своих сродников. То, что было и на Руси, привело к татаро-монгольскому игу. И это практика всемирного значения. И без религии, и на сегодняшний день не произойдет никакого замирения. Ни оружия, ни сверхоружия. Никакая энергия осознать человек должен. Задача религии – научить разум, интеллект человека держать всегда за неприкосновенную норму мирное существование и морально-нравственные устои.
Про глобальное примирение мы чуть позже обязательно еще поговорим. Я не могу не спросить, Владыка, мы же все вот, ну, родились в Советском Союзе там, в разные годы, да?
Ну, большинство.
И, ну, большинство. Я, понятно, я зацепил еще в детстве там кусочек, но все равно зацепил Советский Союз. И отношение к церкви тогда было, мягко говоря, не самое радужное, да, мягко говоря.
Ну, в первую очередь, со стороны власти, скажем так.
Со стороны власти, да, и в разные годы.
Ну, мы имеем в виду государственное или общественное состояние.
Я думаю, это два разных. И храм уничтожали, чего только не делали,
да? Ну, это ясное дело.
И вот с момента как бы становления уже новой России, там, 91-93 год, все-таки немножко все поменялось. А вот поменялось в первую очередь что? Можно ли сказать, что все-таки религию вот под этим колпаком социалистическим, ну, сложно было, наверное, удержать, да, и люди же, ну, не переставали верить, да, и как-то вот во что-то...
Вы очень...
Как вы к этому вот,
вы
относитесь?
Очень важный вопрос сейчас поднимаете.
Верующие люди тогда, вот взрослые сегодня, время, они же были тоже, они все это видели. Вот.
В то время... И с момента 17-го года это явилось стабилизацией очень прочного сохранения веры в верующих семьях. А кто были верующие семьи? Та же вся Россия. Нельзя забывать... Церковь перешла в катакомбное состояние. Благодаря огромной Российской империи горы Кавказа они давали большой приют и целые общины монашеские на территории Грузинской республики, Абхазия, Осетия. Это православные части Грузии, ну, сейчас отдельные государства, понимаем, что произошло. Но здесь не об этом, а о том, что и иерархия, которая особенно в конец 20-х, 30-е годы, довоенный период, практически были уничтожены все институты управления, параллели, горизонтали. Но те, кто... отправился в изгнание, они управляли на тех же правах, какие им даны были. Это были те иерархи, священнослужители, которые присягали Богу в первую очередь. И разные выявляются случаи. Храмы сносили. Целые даже деревни уничтожали, расстреливали. Но это безумие, может быть, когда-то будет оцениваться, разбираться непременно. Однако, да, мы жили в таком государстве, которое было чужим для всех верующих людей.
И научный атеизм в институтах преподавали, мы что, помним?
Это было, но это не самое главное. А вот Родина, как Россия, потом Советский Союз, всегда оставался святым уделом. И никто, по большой правде, не верил в этот коммунизм, что он... А вот ожидали через определенное время в руках с Библией разрушения этого колоса на глиняных ногах. И так есть партия сама себя съела. Это, конечно, страшно печальное событие, разрушение государства. В то же время, когда сразу объявили о свободе религии, вы это уже, наверное, застали. Это не всегда было православием воспринимаемо как некая эйфория радости. Это был и вызов огромный. Да, храмы сейчас надо возрождать. И сейчас большое внутреннее противостояние церкви. Так должно быть. Другое общество, то закончилось в 17-м году. И разные идеи. А идеи возникли потому, что сразу хлынули сюда и саентологи, и соросы, и разные братства, каких только сект. Они и тогда были. Православная церковь выстояла благодаря старшему поколению, которое меня родило, но уже уходило. И сейчас, конечно, совершенно новые люди, новое поколение. Но это уже стойкие православные христиане и их миллионы. Как, впрочем, думаю, и в других религиях и конфессиях.
А вы помните себя в 91-93-м, вот тех первых людей, которые начали опять собирать людей вот под знаком церкви? Вот уж...
Почему не помните? Я сам был участником.
Вот я о чем говорю.
Я был этим участником с рождения. Если бы не было, то мы бы то не смогли бы... Я родился в 55-м году, но я не видел, чтобы не было Рождества, Пасхи, не было руганий и каких-то особых проклятий в сторону власти и государства со православными христианами. Потому что, откровенно надо сказать, она воспринималась как сатанинская власть. А сатана никогда не будет вечно торжествовать, ибо он уже поражение получил в воскресении Христова. Это те доктрины нашей веры, которые сегодня сохраняют чувство справедливости и правоты и правости в отношении именно сохранения нашей религии, веры, устоев, в данном случае православия. И в то же время существует рядом радость простая человеческая, что все конфессии поднимаются, и нас не пугает, что где-то много экстремизма или даже там особых таких сверхчеловечных или человеческих разделяющих явлений. Это пройдет. В человечестве не первый раз. История, которая начинается со Священного Писания, с Библии, она это открывает. Главное, сохраняется истинная вера. И сегодня, наблюдая за СВО, и, конечно, с великим страданием, не хотелось бы, чтобы была война, она случилась. Тем более с таким родным, близким русским народом, который получил всего лишь как кличку Украина. Но никто никогда это не воспринимал враждебно. Наоборот, радовались искусству этой части великой страны. Любому. Разве Киев не славный город или Львов, Ивано-Франковск, не Станислав, правильное имя ему вернули. А сегодня мы видим, что происходит. И единение существует только там, где сохраняется, скажем, истинное православие. Все эти новоявленные, обновленцы, прочее, что происходит, это уже проходило, эта часть православной церкви и римокатолической, униатской. Это пройдет, православие останется. Ну, конечно, это уже даже не горечь, это трагедия.
Нет, тема очень тяжелая, особенно вот с учетом того, что там творится,
конечно,
с церковью, да, там же.
Но тогда сохранение...
Гонения прямо римские, да.
Римские еще даже пострашнее. Это примерно гонение первых, ничем не объяснимых, бесчеловечных, не щадящихся, зверских, звериных явлений первых буквально месяцев, лет строительства нового государства после революции, когда жестокость, бесчеловечность, ну, просто она не поддается. И она сродни самому махровому фашистскому проявлению в отношении терзания людей. Потому что были отдельные гестаповцы, эсэсовцы, которые проявляли. Но больше звериное проявлялось с той стороны, где сейчас идет война, на наймитый фашистов. И вот это повторяется. Необъяснимо. Зачем это делать? Это же ваш народ.
А история не учит нас ничему, получается?
Учит. Если бы не учила, то было бы так, как в Ветхом Завете сказано. Завоевал, и положи детей под ноги колесниц. Всех уничтожай. Полнейший геноцид. А Бог этого не оправдывает и не позволяет. А сегодня мы говорим о сохранении. Но одержать победу над этим злом, чтобы не до конца, в общем-то, завершилась история великого народа. В этом вся суть всей авраамической группы религиозной идеологии. Христианство, ислам, иудаизм. Разницы много, и мы не пытаемся сказать, что мы братья в засос. Нет, мы братья по сотворению, а по богословским, другим вещам, вплоть до каких-то традиционных обрядовых, конечно, большое расхождение. Но пусть так и будет. С уважением, с любовью и с изучением хорошее можно брать.
А вот вы предвосхитили фактически вопрос, который я хотел задать. Как складываются отношения с другими традиционными конфессиями в Красноярском крае, в первую очередь? Потому что, ну, известное выражение, если мне память не изменяет, у Клаузевица: Россию нельзя завоевать, но ее можно разрушить изнутри. То, что мы, кстати, увидели как раз в годы 17-18, вот 100 с лишним лет назад. Вот что касается именно Красноярского края, вы видите такие попытки столкнуть лбами разные вот конфессии, разные народы? Вот есть такое ощущение, что у нас тоже эта работа проводится?
Вы совершенно правы. И нельзя закрывать лицемерно, говоря, что мы такие все добрые, уважаем. Нужно хорошо понимать, что происходит. Видеть, откуда уши экстремизма растут. Но огульно нельзя, здесь очень опасно, скажем, ислам осуждать. Или крайние какие-то христианские проявления. Но их много. Более того, скрыто, на мой взгляд. А кто их? Такой нет лакмусовой бумажки проверять. Я имею в виду власть придержащие. Высшего звена, среднего и самого нищего поселкового селения.
Да, наверное, спецслужбы.
Когда исходят
их работа
из отравленных своих убеждений, которые где они получили, как получили, не копаемся. Но для этого сейчас существуют институты. Как в православии, исламе, иудаизме. И рядом с ними, а может даже как филиалы, институты, которые разрабатывают системы разделения, разделяй и властвуй. Поэтому изнутри нельзя было Россию подорвать почти 1000 лет, когда костяк, скажем так, позвоночник, хребет России, именно русский народ православный, своим и терпением, уважением, изучением сохранял. Да, 20-е столетие поработало и не в пользу России. Но подсознание есть еще 10 лет. Студенты, молодежь, школьники почти 100% не понимали. То сегодня уже совершенно другая картина. Складывается четко среди молодых людей. Даже если они не церковные, но традиционно крещенные, что православие, именно православие речь для русского народа, для страны, это опора идеологическая. И более того, та православная молодежь, а детей у нас школы вот на моих глазах, 10 человек или там 40, сейчас в основном по 150 и более, если бы было помещение, вместе с родителями, дедушками, бабушками. А это уже знающие люди. Для чего они живут? Зачем нужно жертвовать жизнью своей, когда это требуется? И пример Господа и Христа, его страдания являются незыблемым образцом и призывом к такому служению самому себе и Родине, которая не мешает тебе процветать как личности индивидуально, материально, морально, интеллектуально. Это 100% отличие от 20-го столетия, в котором я жил. Да, ностальгия, вот у меня есть, у моих сверстников, мы не можем не любить Советский Союз. В нем много было хорошего. Для нас было горько, что не признавали святую веру. А сегодня вера возрождается. Но память еще нас не покидает. Я думаю, мы еще, может, лет 100 должны прожить. Не, ну если Богу угодно.
Наше-то поколение в двух эпохах двумя ногами стоим.
Да, но посмотреть единство народа советского. Ну, конечно, память о Великой Отечественной была в каждой семье.
Она и сейчас есть?
И сейчас она является цементирующей. Если память... В школе мы изучали Куликово поле, а до этого в 4 классе о Калке говорили. Если мы это поражение помним, а как же нам не помнить Бородино и Прохоровское поле, Хатынь, и как молодогвардейцев, и сколько еще, и ту же Зойку Средневнянскую. Я не приемлю, когда начинают критиковать и считать, что эти персонажи, ну, как бы надутые. Может быть, они надутые, но для нас они святые. В том плане люди отдавали. Это пример. О чем говорить? Можно ли на этом спекулировать?
Не, ну, если они отдали свою жизнь насчет надутости...
Так они же отдавали. Это естественно. А почему это нужно кому-то?
Что еще доказывать тут надо, да?
Ничего.
Вот о чем и
речь. А теперь, конечно, дико вот это наше СВО. Но мы знаем, под Корковой это свято. А тем более, отпевая сейчас наших святых воинов, и не по одному гробу, мы понимаем, что действительно борьба святая, и вот тот, кто даже тайна коллаборации змеиное гнездо в сердце извивает, пусть подумает о своей судьбе в вечности, когда станет перед Богом, и будет спрошено, как он служил своей отчизне. Ведь после земной отчизны и всего земного шара небесное вечное ждет. Мы понимаем, что такое ад и что такое рай. А рай должен начаться на земле, как и ад.
Владыка, ну, я думаю, что мы не покривим душой, если скажем, что, ну, очень много людей, в том числе загадывая желания на Новый год, все-таки загадывали, чтобы все это поскорее закончилось, и мы там...
Конечно.
Мы, конечно, хотим, чтобы это случилось.
Дай бог. И хорошо, что все загадывают это.
Друзья...
Но на условиях России.
Это «Сибирский фактор». Владыка Пантелеймон у нас в гостях. Владыка, у меня такие два вопроса в одном. Частично уже упомянули такую интересную мысль. Это взаимодействие государства и церкви и власти. И всегда приятно, да, и отрадно видеть, в том числе и первых лиц на крупных праздниках, да, тоже Рождество, там, Крещение и так далее, и в Москве, и у нас здесь. Все-таки вот как вы взаимодействуете? Вы друзья-партнеры, там, соратники, потому что все-таки закон Божий – это одно, но там светское, гражданское законодательство Российской Федерации – это немножко другое.
Да, вот именно как в Красноярском крае.
И в этой связи второй сразу вопрос, вот как один из, наверное, таких хороших примеров взаимодействия, это вот возрождение Успенского мужского монастыря, вот с подачи Александра Уса называют его Сибирской лаврой. Я сомневаюсь, что вот этот вопрос был исключительно денег. Я думаю, что здесь нечто большее, да. Можно вот два этих вопроса
вместе
осветить?
Хорошо, постараюсь компактно. Во-первых, всегда христиане и, думаю, другие конфессии свои доктрины слушаемся апостолов своих. И он, Павел, говорит, несть власти, аще не от Бога. А если Бог попускает безбожную власть, значит, мы заработали, заслужили, сами и создали ее. Поэтому находили всегда компромисс и в советское время. Разные были секретари райкомов, горкомов, крайкомов. И если что было в советское время, если секретарь горкома или райкома сказал, хорошо, я разрешаю вот эту дорогу заасфальтировать, сам выдаю там 10 машин гравия или будет 100 машин гравия, и укажу организации, не надо беспокоиться, уже больше не нужно было обращаться. Если разрешали, это, конечно, просто было уникальное, создать храм, построить молитвенное здание, уже ни КГБ, ни идеологи, могли там газеты писать, какая-то так, но попробуй кто-нибудь открыть рот против. И поэтому, если райком разрешил, ни партком, ни партсобрание, ни партячейка не могли запретить. Это понятно было. Ну, школа, государственные институты, как армия и другие, ясно, они были закрыты. Но нас туда тоже приглашали. Может быть, с целью атеистической, а может, с целью полезной. Я в Вязьме служил в начале 80-х. Приглашали в школы на линейках. Как раз время приближалось тысячелетие крещения Руси. Потом вот действительно пришло время, мы прямо скажем, как святитель Алексей, наш второй патриарх, вот святейший Кирилл, и я так считаю, мы живем очень благодатное время. Власть вот так, как она и может, своей мощью и правом не запрещает. Строй сколько хочешь храмов, монастырей, развивайся, школы. Но мы понимаем, все в законных рамках. А здесь только на благо Родины надо работать, на земле, и учить послушанию Богу. Поэтому в Красноярске, вообще-то я сюда прибыл, когда был Владимир Владимирович Кузнецов, сложились...
Это был октябрь 2011 года.
Да. Сложились такие, я бы сказал, добрые взаимопонимания. Он не вмешивался и нам ничего не запрещал. Он говорил, я не буду там помешиваться, ну и помогать, делайте, что хотите. Однако при нем более прогрессивно была работа и с мэрией. Нам по земле сейчас сложнее, но это от человека зависит, от личности. А закон позволяет. При нем же заложили камень и крест под возрождение кафедрального собора.
2012 год.
Вот. Иус там присутствовал. А после того Толоконский Виктор Александрович, он не просто сочувствовал, он участвовал своим авторитетом. Ясное дело, государство никогда не даст финансов, законодательно нельзя и не будет. Но авторитетом и способствовать спонсорам, инвесторам, они, конечно, могут, потому что их народ, и они понимали. И мы благодарны очень Толоконскому. И у нас не было никаких препонов. Потом с Усом и о монастыре. Да, это не просто вот сдали денег в музей. Нет. Ясно, что внутренний мир уже Александра Викторовича, он сам по себе востребовал этого. И он сейчас остается попечитель. И все же какая мысль, задумка была, чтобы их место было культурно-просветительным, не только религиозно-просветительским. И мы видим концерты, когда это вообще чудо.
На берегу Енисея, да.
На берегу Енисея. Какие, это почти светский праздник цветов, который учрежден.
И не только верующие туда приходят.
Так, а это о чем для речь, всего, да? Общества. И пусть видят, что не мракобесы, не насильники сидят в монастырях, а люди, которые веруют, молятся, служат своей родине, потому что еще много же, так сказать, как выразиться так мягко, людей, которые, ну, не воспринимают и не знают, скорее, не просвещенные. Пусть просвещаются. И, естественно, мало-помалу, с трудами, очень сложно найти под храмы земли. Она вся в Красноярске, как я понимаю, уже в частных руках. Большие переговоры, но, слава богу, мало-помалу и храмы строятся, и поднимаются. Наконец, сейчас работа с Михаилом Михайловичем, с нашим губернатором. Это еще пока, я думаю, период не привыкания, а познания друг друга. Он непростая фигура. Но мы несколько раз с ним встречались, которую, кстати, начал Толоконский эту традицию, пасхальная и рождественская. Это, скорее всего, вежливо-патриотическое мероприятие. Оно не решает никаких вопросов церковных, но власть – это и Министерство образования. основы православной культуры. Конечно, все исходит от Москвы. Это и здравоохранение. Конечно, ну так оно и должно было быть. С УФСИНом эти сложились отношения сразу, как началась перестройка. И наше служение в этом состоянии, конечно, оно на высоком уровне.
Ну, кстати, и с армией, и не только дети.
А с армией уже давно началось, и сейчас более и более вплотную ставится вопрос. И последние дни нового старого года мы видели, как это не случайно, по ведущим каналам, история церкви и государства с времен Николая II переходит так плавно и в это служение. Значит, какие-то подвижки будут более широкому сотрудничеству. Сотрудничеству. Потому что государство имеет свою идеологию. Она светского характера, и мы не настаиваем. Но понимание, но в государстве есть высокого звания люди и одаренности, как в научно-ученом мире, культурном мире, так и в строго власти, и в партийных движениях православные люди, уверовавшие, созидающие храмы и другие вещи. И здесь никаких жалоб нет. Естественный процесс на современный день. Через год что-то будет иное. Но то, что установилось движение в одном направлении, то есть на благо государства, и установились стойкие границы, паритеты взаимосотрудничества, глубокой лояльности и взаимопонимания свидетельствуют о признании нашего труда верующих людей и что он востребован всем обществом. Никто не вмешивается строго в религиозные каноны, не дай бог, догматы или богослужения.
Но в Византии это называли симфонией властей.
Да, сейчас какая-то есть симфония, но та симфония, которая была в Византии.
Владыка, вот продолжение темы, уже очень конкретный проект. Возрождение Богородицы Рождественского кафедрального собора. История давняя, вы уже так упомянули по поводу 2012 года, когда патриарх Кирилл приезжал к нам в Красноярск. Если мне память не изменяет, это было осенью, по-моему, в сентябре. Установили крест вот на стрелке. А вот почему возникла такая пауза, все-таки уже 25-й год наступил, да, ну, 24-й год, понятно, это особый, когда, в общем, опять тема сейчас у нас стала одной из ключевых для православной церкви. Вот эта пауза и этот проект лично для вас, что он значит, и как вы оцениваете его перспективы? Я вот вам просто два слова скажу немножко вот перед тем, как вы будете отвечать. Вот мне вот показалось, честно говоря, немножко сомнительным, что его хотят приурочить именно 400-летию Красноярска. И более того, в этой студии, в рамках как раз нашей программы «Сибирский фактор», мы несколько раз это обсуждали, и я вот напрямую, вот Ренат не даст соврать, говорю, мне кажется, такие грандиозные проекты, как возрождение храма, не надо вообще к каким-то датам привязывать. Нужно, как вот вы говорите...
Это само все события. Как бы,
ну... Да, нет, это надо делать, во-первых, на совесть, на века. Как, знаете, вот готические соборы там в Европе строили там 100, 200, 300 лет, да, и сейчас мы смотрим на них. Мне кажется, вот эта тема, знаете, вот обязательно как вот это, пятилетку за три года, давайте к 25-му съезду, так сказать, выполним план и сделаем. Мне кажется, это немножко неправильно по отношению именно к такой, к такому храму, как кафедральный Богородицы Рождественский собор. Это вот свое личное мнение.
Я лично, потому что разные мнения, как просто гражданин, но не могу снять с себя свою веру, стремление, понятно, это нечто выше даже личной жизни, чтобы возродить эти храмы. Для этого нужно родиться и быть всегда верующим человеком и понимать со страхом и ужасом библейское слово. Обмана нет. И, конечно, с годами действительно начинаешь понимать, что будешь смотреть в глаза Бога. А ты на то поставлен. Теперь вот то, что вы сказали, абсолютно правильно. И для меня это не спорный вопрос. Вот таким вопросом, как вы озвучили, тут и не стоит отвечать. Но я считаю, что какая-то осталась, то, что вы сказали, пятилетка, семилетка. Теперь вот даже план на 3 года. Почему на 1 год там бюджет? Нет, ну, как бы на 3 разрабатывают, и Владимир Владимирович, президент нас читает, когда послание готовит. Это то, что пришло с 20-м столетием. Ну, бороться с ним не стоит, но абсолютно верно. Пауза такова, что этот вопрос начинался еще при Хлопонине. Прекрасный губернатор, которого любит вся красноярская общественность и, в общем-то, трудовой народ.
Ну, точнее, много... почти вся. Я знаю людей, которые недолюбливают.
Я понимаю, о чем речь.
Разные.
Очень но... многие, скажем
да,
так.
Здесь такая была эпоха. Ну, люди, то, что им обещали, они верили, поэтому и это воспринимают. Хрущева тоже не все осуждали. А оказалось, что просто пустой человек был.
Да заложил мины такие.
Конечно.
Страшные, которые сейчас
взрываются.
И мы же
видим, что сейчас происходит.
Так это его мины.
Крым, Украина.
Ну, а гонение на церковь?
Ну,
вторая волна,
об этом
фактически,
даже говорить да? нечего. И здесь нужно к тому вот только что прозвучавшем вопросе. Вот то скрытое, на мой взгляд, и пусть никто не обижается, религиозное некое неприятие определенных конфессий, оно и создает противление, я считаю, это мое мнение, не церкви, неприятие вообще русской культуры, русского права на его веру. И когда есть момент проявить преступную гегемонию. И так было все время. Кроме пока вот не стали, завели разговор при Кузнецове, закладка, и сколько было борьбы. И период большой. Земля, которую благословил патриарх. Слово патриарха, слово Бога. Это не он придумал. А они проехали несколько мест с Кузнецовым, с Усом, по-моему, смотрели, где кафедрально возродить собор. И вдруг вот такое вот противление. При этом это организовывалось. Все это мы отслеживали, смотрели, это нас не пугает. И, наконец, когда пришли вот к этому выводу, определенно, опять-таки, с определенных имеющих и власть людей появился тормоз. Мы не будем поднимать вопросы, потому что можно оговорить. Однако... Вот патриарх второй раз благословил 1 августа, когда рукополагали епископа Канскую епархию, а Ус уже стал федералом, так сказать, в федеральном собрании.
Да, сенатором.
И Всемирный Русский Народный Собор предложил его, он согласился, и, конечно, это большое дело, большой крест, он начинал. И сейчас не то, что борьба, а пока упорная, созидательная, скажем так, административная работа. Все там проекты, планы, графики. Но он, как опытный человек, провели в культурном центре, РИКИС мы называем, собрание.
Я был участником этого
собрания.
Вы
были участник, знаете. Да. Так что дело движется. Не скажу, что оно движется... с определенным пониманием. Но мы надеемся.
Ну, с учетом того, что там бюджета нет, что это будут частные пожертвования.
Это только это частные. Мы не имеем права вторгаться. И нигде не вторгаются. Да, если берутся где-то строить большие храмы, фирмы, как
да это их
ГАЗ,
дело.
Там, Лукойл, это их дело. У них есть на то. У нас вот такой
благословение,
путь.
Главное, получить. Нужно.
И разговор с нашими строителями, и определенная поддержка. Об этом вопросе с губернатором был разговор. Он придерживается своего мнения, но не вторгается, не мешает. И особой я никакой не вижу ненависти или злобы. Это понимание человека. И все идет как идет своим чередом. Но собор – это не просто, что вот возродить святое место. Как в Иерусалиме храм когда-то был, а потом вот храм Рождества Христова. Оно сакральное место. Он сакральный в плане того, что насильственно был уничтожен, и тем более Матерь Божия для нас олицетворение начала человеческого спасения. Это целая своя идеология, философия, богословие. В то же время, скажу очень просто, когда прозвучало, Меркель сказала разделить Сибирь на части, по-моему, кто-то вот из женщин, правящих в Европе, стараясь найти доказательство, что это не российская и не русская земля. Но свидетельствует тому артефакты. Калифорния, Аляска, Сибирь, в Японии. Но мы на Японию не претендуем. Но факт, что присутствие было очень мощным, но государство российское распоряжалось, как распорядилось с этими. А Сибирь, она имеет артефакты православного присутствия за 400 лет. Отдельные личности, отдельные группы, особенно когда раскол пошел. И как они могут говорить, что мы не у себя дома, мы у себя дома. И возрождение собора для Красноярска, я лично понимаю, что Красноярск среди всех регионов Сибири, Дальнего Востока, это нечто большее, чем край. А центр, он не столица государства и даже края. Это особый по своей исторической роли и такой импульсирующим направлением своей истории и жизнью актом для развития Сибири. И, конечно, вообще край этот пуще зеницы ока нужно беречь. И 90 лет вот ему отпраздновали по современности.
И 200 лет Енисейской губернии.
И это же все говорит о том, что это труд поколений православных людей.
Ну, владыка, я думаю, не просто так есть словосочетание «опорный край державы».
Это совершенно верно, опорный. Мы знаем, чем можем гордиться. Так что собор, да, для верующих, это понятие, что и в Сибири, раз разрешают. А ведь землю положил очень много своей нервной системы Эдхам Шукревич, мэр. Он договорился, он ездил даже несколько лет. Это героический подвиг.
Могу засвидетельствовать, я был в тот момент недалеко от Эдхам Шукревича, и знаю,
так что вы
эту тему немножко.
Понимаете, да. Это действительно так.
Слушайте, уже много людей к этому руку приложило, да? И...
Много. Ну, пора. Критическая масса накопилась.
И нужно начинать копать, заливать вот. И строить.
Ну, а проект как, уже есть.
Точку поставит Господь. Потому что, когда Вавилонскую башню библейскую поднимали и сказали, ну вот наш Бог. В один день Господь только пальчиком так. А здесь у нас Дух Святый, Господь и человеческое старание тогда поставит точку, когда это и должно быть.
Владыка, в последнее время словосочетание «традиционные ценности» очень сильно везде муссируется, в СМИ и по-разному трактуют. Я, если честно, вот не сторонник того, чтобы резко забыть там про День Святого Валентина и праздновать там День Петра и Февронии, да, или там, не знаю, запрещать компьютерные игры, играть всем быстро в лапту вот в один момент почему-то, да, вот вы как вот к этому словосочетанию относитесь, к понятию,
почему?
Да, и самое важное, вот все-таки в нашем светском все-таки государстве именно религиозное воспитание детей. Насколько оно важно? Религия-то же никогда не было там какой-то истории понуждения, да? Вот это и все-таки когда? Должно быть по желанию.
Естественно,
вот как вы
по желанию.
Этому относитесь?
Во-первых, сразу касаясь религии, 20-е столетие вырубило все, что можно. Но глядя на Европу или Америку, то мы можем подумать, а кто там вырубил? Идите и научите все народы, чтобы верой своей прогрессировали. И традиционные ценности я могу, имею право сказать, это и библейские ценности. Во-первых, семья, любовь мужчины и женщины, право на имущество, право на жизнь. Может быть, и право общества на смертную казнь. Но я лично я не сторонник. А так, как говорят, как стремятся, не случайно и Библия ведь об этом говорит, а всегда надо оглядываться. Семейные ценности и вообще ценности – это красивый, сильный мужчина, отец, жених, просто молодой человек, который чувствует себя в прямом мужском начале, носитель жизни, сеятель. А когда именно этот вопрос стал, когда появились так называемые вот эти группы ЛГБТ, правильно я выразился? Или как-то по-другому их там называют?
Оно у нас запрещенное, экстремистское.
Оно запрещенное, но оно угрожает. И то, что у нас его нет, это ложь. При Сталине, прабабка моя говорила, 30-е годы, Сталин Иосиф быстро их вывел.
Так была и статья в Уголовном кодексе.
Конечно. А как, какие были ужасы. Так что вакханалия Европы, она когда-то в России была. Не будем говорить о тех временах. Другой вопрос. Имеете право что-то, человек? Святейший Алексей II ответил, когда ему задавали в Питере провокационный вопрос в отношении таких вот отношений интимных. Он ответил: сексом надо заниматься при закрытых дверях на 7 ключей и плотно занавешенных окнах. Я так, когда услышал, как думаю, что ж такое совет-то? Совсем надо все это... Ну, это же глупость, как дети будут рождаться. Действительно так. А вот то, что мы называем извращение, это ведь Содом и Гоморра свидетельство. И к этому приходят. А теперь появились взрослые дяди, тети, одевают в форму котика, собачки, хвосты и кушают так. Ну, это же безумие. Вот это ценности в узком плане. А то, что вы сказали, компьютер, что там еще
Валентинов
у нас... Валентинов
день.
Придумали, да. Это и католики подтверждают. Это тот фейк, который прижился. Но день Жен-Мироносец у нас после Пасхи, женский день. Он, наверное, и дал импульс вот к 8 марта, но это в Америке появилось. И этот Валентин просто день любви. Я как-то в этом не усматриваю угрозу. Угрозу. А вот Хэллоуин...
Вот-вот, да.
Потом еще есть такие вещи закрытые. Это смертельная угроза. Молодым организмом. Человеком. Что касается компьютера, это бескультурье всемирного значения. Это мой вывод. Родители должны помогать малышам пользоваться правильно, построить хорошо свой план каждый день, как, а не все время сидеть на диване, сначала кнопочки, потом компьютер.
Еще. А потом сайтики, которые непонятно
да,
чему учат.
И потом порабощение молодого интеллекта. Если, вот пример, взять человека в 4 утра, разбудить, пойти в монастырь на братскую молебен. Это невозможно. Мальчик, девочка, особенно подростки будут, я посплю. Но если он услышал, иди на 22 этаж или 12, ему уже задурили голову, и прыгай ради папы и мамы, он это делает. В чем здесь дело? Это, наверное, следующую передачу надо, чтобы разбирать, и долго. Это все связано с глубинным человеческим началом. Религия прививает иммунитет к этим вещам. Не принимать. Мне это не полезно.
Чуждо.
Чуждо. Это грех. Это меня губит. Я лучше пойду боксом заниматься, карате, футбол, спорт или что-то другое делать.
Лучше в шахматы. Владыка,
и шахматы хорошо.
Владыка, на этой неделе у нас начнутся и пройдут уже 25-е, фактически юбилейные рождественские чтения в Красноярске. Вот хотелось бы узнать, о чем они. Но я так понимаю, как раз, видимо, предыдущий вопрос и предыдущий ваш ответ, он немного уже эту
уже
тему...
Уже, Ратуль, да. Вопрос поставлен вот об этих самых важных направляющих жизни общества, нравственных ценностях. В том числе и патриотизм. В том числе и оценка вообще как взрослым нам в наших узких направлениях воскресных школ раскрывать в каких формах ребятам опасность искусственного интеллекта и в чем его, безусловно, глобальное право существовать и жить рядом с человеком, опираясь на то, что без человека это умное творение рук человеческих, машина, башня-то вавилонская, она не станет человеком. Она никогда не зачнет, не родит ребенка. И в пробирке никто не увидит. Это прерогатива Бога. Как и атомный взрыв или что-то еще. Поэтому учительство собирается, чтобы и поделиться, и поразмышлять, и каждый год мы это делаем, выработать некоторые, ну, громко сказано, но пусть будет так, как доктрины, направления, как нам идти по этому пути согласно, согласованно, так, чтобы не было разнобоя и разночтения. В то же время и вызовы времени, которые существуют во всяких формах, касаются молодого человека. Ну и самое главное, повторяю, сегодняшнее понятие патриотизма. Я лично всегда прихожу во внутреннее состояние, если можно мне это о себе сказать, бешенство, когда я вижу такой подход меркантильный или какой-то оголтелый в разных формах в отношении понятия патриотизма. И, конечно, это вообще-то состояние нашей души и тела, и жизни. Вот надо жить, трудиться. И если нужно, то что же? Жизнь один раз дается, а бессмертие навсегда. Идти и защищать Родину. Это крайнее, что сейчас происходит. А разве учитель не патриот? Врач? А ваша работа? Это патриотизм. Это все для человека, и это не случайно Бог не уничтожает. Он мог бы все это молниями или землетрясением, а он терпеливо смотрит, поручив человеку самому разобраться во всех своих вопросах добра и мира, любви и ненависти, жизни и смерти, лечения или не лечения, а здоровья. Вот таково главное направление.
Владыка, давайте мы договоримся, что про ценности мы как-нибудь отдельно еще поговорим, потому что
я
тема очень, очень большая, на самом деле.
Я не против.
А на сегодня мы, во-первых, вас благодарим. Всегда исключительно приятно и интересно пообщаться. А во-вторых, попросим вас, всем нашим слушателям, небольшое пожелание.
Мое пожелание. Люди, люди добрые, посмотрите в зеркало и скажите сами себе: я личность, я творение Всевышнего, и я ему соработник, а значит, я человек. А вывод должен быть такой: все, что меня разрушает, не мое. И трудиться.
Друзья, митрополит Красноярский, Ачинский, Пантелеймон, Сан Саныч Чернявский, Ренат Каримулин были с вами. Это «Сибирский фактор». Спасибо, что нас слушаете. Всем добра и удачи. Пока.
Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.